радости жизни.
Добрый вечер. А представьте себе, это программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Ну и, соответственно, с Катей Шевцовой. Куда же без нее? Не мыслю себе жизни, а также радости вот без Кати Шевцовой.
Ой, приятно, как спасибо.
Приятно, слушайте, да. Мне тоже приятно, что вот вы как-то не изменяете своим идеалам и продолжаете со мной вести эту программу. Спасибо вам за этот земной поклон. Значит, смотрите, вот сегодня как раз, да, насчет радости жизни. У нас немножко первая часть будет посвящена конкретно отношениям мальчиков и девочек.
Подручных.
Да,
мальчиков и подручных девочек.
Да. Значит, смотрите, какие страшные вещи выясняются. Вот, казалось бы, но мужчин должно тянуть к красивым женщинам. Их тянет к красивым женщинам.
Да.
Женщин тянет к красивым мужчинам, да?
Да.
Вот по второму пункту там ничего пока тревожного нет. Видимо, все у вас нормально. Тянитесь к нам, пожалуйста.
Пожалуйста.
Так сказать, будем соответствовать, и как сможем. Но вот с тягой мужчин к красивым женщинам выясняются страшные вещи
на самом
деле.
А что не так-то? Что в этом плохого?
Да подождите, вот я сейчас как раз пытаюсь вам рассказать. Я просто плавно вас готовлю к этому страшному выводу. В общем, вывод на самом деле действительно, ну, с моей точки зрения, страшный, парадоксальный какой-то, удручающий, ну и так далее. Как хотите называйте. Значит, красивые женщины вредны для здоровья мужчин. Абсурдно звучит, да?
А чем они для здоровья?
Значит, смотрите. Значит, было проведено исследование в университете Валенсии, ну, это в Испании. Вот. Значит, заметьте, не британскими учеными, то есть сразу как бы поднимает коэффициент
статус
доверия к этому исследованию, да? Значит, вот что выяснилось. Значит, 5 минут пребывания наедине с красивой женщиной повышает уровень кортизола, это гормон стресса, и это, соответственно, ну, это не очень хорошо для мужского здоровья. Значит, там выяснилось в процессе, что речь при этом часто может идти вот о каком нюансе. Мужчина видит красивую женщину и понимает, что эта женщина как бы не его круга. То есть он ее не потянет, выражаясь грубым языком. И вот у него из этого начинаются какие-то проблемы, начинает переживать, волноваться. Кортизол растет, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Значит, как это все... Вот важно же что? Не просто узнать результат эксперимента, а как этот эксперимент проводился, да?
Да.
Вот смотрите, значит, вот сидит человек. Он то ли подопытный, то ли испытуемый, я не знаю, как его можно назвать. Вот сидит он в комнате, да?
Сидит доброволец.
Точно, да, доброволец. Значит, вот сидит такой доброволец, ничего не подозревающий, ему же, видимо, не говорят, с какой целью вы сюда заманили, да? И вот также в комнате с ним располагается еще один мужчина и красивая женщина.
А мужчина зачем?
А вот слушайте, дальше происходит следующее. Вот выходит мужчина из этой комнаты. Не, собственно, сначала выходит женщина из этой комнаты, да? Ну и вот у нашего добровольца, он же там обвешан какими-то датчиками, я так понимаю, да? Да ничего такого серьезного, собственно, в организме не происходит. Собственно, ушла женщина, ну и ушла. Может быть, даже неплохо, что ушла. И вот он наедине с этим вторым, значит, подопытным, или тот, нет, тот, наверное, второй знает, о чем речь-то. Вот они сидят себе, продолжают читать книги, там, не знаю, там, посылать смски, и вроде у него все в организме нормально. Потом женщина возвращается, да, но выходит мужчина, вот этот вот, второй. И тут-то с нашим добровольцем начинаются всякие неприятные вещи.
Женщина красивая, как выяснилось.
Женщина, естественно, красивая, понимаете? И вот тот факт, что он остается наедине с красивой женщиной, вдруг заставляет этого человека волноваться больше, способствует выработке повышенных доз вот этого самого кортизола, напомню, гормона стресса. С человеком происходят какие-то невероятные совершенно вещи, потому что, значит, во-первых, он чувствует себя страшно неловко вот наедине с женщиной. Хотя не знаю, каких-то они там добровольцев туда заманивали.
Извините,
вообще.
Так, да? Должно быть тогда два эксперимента. В первом случае должна быть красивая женщина.
А втором еще и страшненькая.
А втором страшненькая. Может быть, при наличии страшненькой.
Ну вот, дорогие ученые из университета Валенсии, если вы нас сейчас слышите, давайте быстренько проведите второй эксперимент. Мгновенно доложите о результатах. Мы с Катей Шевцовой обещаем, что в следующей нашей программе «Радость и жизнь» с Леонидом Захаровым, мы и этот ваш эксперимент осветим, и это, кстати, действительно будет более такая, ну...
сравнить же надо. Ну.
Более какая-то подробная информация, да? А так вот смотрите, значит, вот остается он с красивой женщиной, кортизол нарастает, при этом мужчину вот этого, видимо, это каких-то скромных очень добровольцев отбирают, да? Не тех, с которыми красивые женщины сталкиваются постоянно в барах вообще там, знаете, на дорогах, в метро, которые прям сами вот пристают, да? А этот вот наш добровольец вдруг начинает испытывать чувство жуткой неловкости, какой-то скованности и так далее. При этом, как мы знаем, у него растет уровень чего? Правильно, кортизола. Значит, кортизол, вот что про него сказано на самом деле. В маленьких дозах он даже полезен. Ну, собственно, как пиво, алкогольные напитки и все прочее такое, да? Он повышает чувство как бы такой настороженности правильной. Вот. И даже с какой-то, ну, с приятного самоощущения такого. Но если вот он серьезными дозами нарастает, то может привести к улучшению ряда показателей. Я сейчас просто перевожу с английского, извините, за медленный темп. В том числе может приводить к сердечной недостаточности, диабету, повышенному давлению и, тыдыщ, импотенции. В общем, конечно, к прекрасному выводу мы пришли. Ребята, хотите иметь нормальную потенцию и хорошо работающее сердце, а также нормальное давление, избегайте красивых женщин. Чушь какая-то невероятная, по-моему, правда?
По-моему, тоже фигня.
Да, хорошо. Но это же еще не все, Катя. У нас есть результаты еще других исследований. Значит, ну, тут тоже, понимаете, вот что называется, капитан очевидность на капитане очевидности. Значит, ученые выяснили, что долголетие мужчины напрямую зависит от его спутницы жизни. Сенсационный результат вообще, да?
Неожиданно, да. И какая она должна быть?
Да, значит, смотрите, какая должна быть женщина. Вот мы сейчас проскочим тоже несколько абзацев, как проводились эти исследования. Собственно, идеальная жена, вот ее параметры. Она обладает спокойным и уравновешенным характером. Я не могу здесь.
Я буду ржать.
Ага. Потому что мужчина, которому не приходится терпеть домашние скандалы, которого не пилят, не заставляют делать то, что он не хочет, обладает повышенной устойчивостью нервной системы. Прекрасный вывод, да? Второй пункт. Ну, об этом можно говорить. Мы уже после 10 вечера выходим в эфир. Никогда не отказывает мужу в интимных отношениях, но, через запятую, и не настаивает на них. Понимаете, что важно, да? То есть тут даже вот речь, собственно, идет о том, ну, вообще, на самом деле, о важном моменте, да, что все должен решать мужчина.
Да, да, да.
Дальше. Она обеспечит здоровое питание. Вот, честно говоря, если бы мне жена обеспечила здоровое питание, то не напал на извини, ради бога, вот убил бы просто. Мне нужно вкусное питание. Здоровое или нездоровое, давайте мы как-то... Вот сейчас я сам решу,
я
ладно?
Сразу Гурченко вспоминаю, да?
Вот, вот, правильно,
соль,
да.
Соль — это белая смерть.
И дальше. Имеет отличное чувство юмора. Ну, ребята, ну, это же, господи, ну, знаете, всем же известно, что... Женщина, которая обладает хорошим чувством юмора, это не та, которая сама весело шутит, а та, которая смеется шуткам своего собственного мужа. Да? В общем, ребята, много нас открытий ждет еще на пути отношения мужчины и женщины. Я чувствую, нам не на одну программу хватит радости жизни с Леонидом Захаровым. Сейчас поставим веселую песню группы Stereophonics. Она называется «Хочу потеряться вместе с тобой». Отличная песня, по-моему, даже в тему. Слушаем.
Радости жизни. Радио «Комсомольская правда».
Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Радости жизни.
Здравствуйте. Вторая часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. А мы все с Катей Шевцовой никак не отойдем от первой, да, все обсуждаем идеальные супружеские пары.
Я за добровольцы все-таки переживаю. Все, да.
Нет, а Катя, кому, Катя кому-то начала, по-моему, даже смс-ки посылать. Это, видимо, наоборот, своим знакомым мужчинам, чтобы не избегали красивых женщин, да, видимо, да, Катя?
Кто с своими мужчинами сможет договориться, а? Что вы сделаете так, как хотите?
Катя, вот в этом и есть, может быть, высокая миссия журналистики. Чтобы донести правильные мысли до наших слушателей, в том числе до наших знакомых, которые наверняка сейчас давно уже слушают нашу программу, да, и ждут каких-то очередных советов. Ну да ладно, с мужчиной и женщиной вроде бы с одной стороны забрались, с другой стороны, вот что-то не дает мне покоя у темы весны. Вот на каждом шагу буквально получаю подтверждение того, что, знаете, вот люди как-то нарушают вот эти все выводы ученых. Мужчин тянет к красивым женщинам, женщины демонстрируют прекрасное чувство юмора, именно в том смысле, как его понимают мужчины, да?
Готовят.
Женщины норовят обеспечить здоровое мужей питание. Нездоровым питанием, но очень вкусным. И вот тут я считаю, что на самом деле очень важно, чтобы мужчины тоже отвечали в этом смысле взаимностью. Все-таки мужчина тоже должен уметь приготовить женщине что-нибудь вкусное, приятное и, главное, красивое. Мы, Катя, если я ничего не путаю, поправьте меня, мы уже, кажется, поднимали тему, которую условно можно назвать «завтрак в постель», да?
Было такое.
Вот это вот волшебное ощущение, да, когда давно, с тех пор столько изменилось, все,
да.
Концепция полностью поменялась, да? На самом деле, говорю, мне вот эта сама идея «завтрака в постель» как бы так не очень нравится, потому что, ну, у человека, когда он только проснулся, есть какие-то другие потребности, но вот эта сама по себе идея, ну, потом можно обратно вернуться в постель, да, вот так вот лечь, прикрыться одеялом, и тут вот твой любимый мужчина, ну, обернутый полотенцем, да, приносит тебе, знаете, такие специальные подносики деревянные на ножках, да, ты вот ставишь себе сюда на одеяло, а у тебя там апельсиновый сок, да, яичко пашот какое-нибудь.
Мне почему-то казалось, да, что это очень неудобно.
Это жутко зачем? Неудобно. Во-первых, потом нужно всю эту постель вытряхнуть вообще тысячу раз, правда, все эти крошки.
А туда, я обязательно переверну, какой-нибудь кот подойдет,
обязательно.
Ребенок обязательно кот, вспомнит про то, что у него есть родители.
Дети, да, то есть завтрак постель, еще тот, особенно когда эти дети вокруг ходят, мне почему-то напомнило знаменитое вот, с недавних пор видео профессора, помните, у которого берут интервью, да, на BBC, да, а к нему дети в комнате,
да,
залезают.
Да, да, да,
кстати,
да,
тоже немножко отвлекусь, по поводу этого интервью было несколько совершенно шикарных пародий, тоже вирусных таких вообще, потрясающих. Ну ладно, вот, и вот действительно, представьте себе, вот вы сидите в этой постели, вот вам носят этот завтрак, все-таки лучше, конечно, из постели выбраться, я думаю.
Сесть,
да,
за стол спокойно.
Сесть за стол спокойно, может быть, даже вот в мягком махровом халате, что совсем хорошо, чтобы имитировало уже, так сказать, атмосферу спальни и так далее. Что вы любите на завтрак? Вот так, если бы, допустим, вот ваш муж, я не говорю мужчина, именно муж, Катя, женщина глубоко семейная, любящая, женщина-труженица, женщина-мать, как я люблю говорить, что вот вы, вот о чем вы мечтаете, что ваш муж вот преподнёт бы вам на завтрак?
Ну, готовить он меня почти не умеет.
Почти не умеет.
Я бы даже сказала, совсем не умеет. Максимум,
ну,
что
расположить в подставке, допустим, сваренные яички.
Яичницу может сделать.
Яичницу,
но
может
подать,
да?
Но по мне, вот, яичница с утра бывает тяжеловато с утра.
Бывает, работать, да. Особенно когда вот только проснулся, еще ничего не соображаешь.
Я почему-то выходной день представляю сразу.
Угу.
Хочется что-то легкое. Вот я бы, наверное, с удовольствием бы восприняла фрукты какие-нибудь, чашечку кофе, обязательно сваренного, свежего, и... Делаем мы сами йогурт, но делаю это я.
Ну,
допустим,
если он
возьмет,
да, вот такой вот, да?
Да, если он возьмет этот свежеприготовленный мной йогурт, ну, там на ночь все это положили, если он туда побросает хлопья, какие-нибудь орешки, и все это мне красиво подаст, я буду рада. Я не требовательна в этом плане.
Катя, значит, давайте, простите, как зовут вашего мужа?
Александр.
Александр, вы наверняка сейчас слушайте нашу с Катей программу. Даю вам рецепт прекрасного завтрака, который, я надеюсь, вот Кате понравится, а вам он понравится своей простотой,
легкостью,
да, и легкостью, собственно, исполнения. Значит, смотрите, что мы делаем. Мы покупаем инжир. Ну, инжир, конечно, фрукт сезонный, но на самом деле у нас, поскольку его поставляют из совершенно разных стран, то найти его практически можно круглый год. Но лучше, конечно, подгадать, когда будет сезон настоящего инжира, ближе к лету. Что-то... А вы летом не хотите вкусного завтрака, да? Пригодится к вам и к лету. Значит, смотрите, берем инжир. Желательно, чтобы он был такой достаточно спелый, но такой, знаете, не слишком мягкий еще. Вот, потому что я, на самом деле, как раз, когда в чистом виде ем инжир, я люблю, когда, знаете, вот прям совсем вот такой-то же почти разваливается, его ужасно приятно.
Сладкий,
да. Мы берем такой инжир, который вот прям совершенно спелый, но еще не очень мягкий, такой не слишком мягкий. Мы обрезаем у него самую вершину хвостика.
Да.
И дальше вот по оставшемуся хвостику разрезаем вот так вот сверху крест-накрест.
Угу. Но не до конца.
Не до конца, конечно.
Понятно.
Дальше. Вот эти вот четвертинки уже слегка раздвинуть. Угу. Ну, внутрь, на самом деле, вот я люблю, это, этого нет ни в одном практически рецепте, но я обожаю туда вот на самое донышко положить миндальный орешек. Один. А сверху уже, и вот это уже классика на самом деле жанра, туда нужно положить какой-нибудь мягкий белый сыр. Не очень соленый, не брынзу, конечно.
Ну, брынза соленая.
Но что-то, да. что-то не соленое. Что-то такое, знаете, типа, может быть, моцареллы, пожалуйста.
Моцарелла идеально подойдет.
Моцарелла идеально подойдет, да? Теперь смотрите, духовка у вас должна быть разогрета, в отличие от всех предыдущих ваших опытов на кухне, Александр. Должна быть разогрета до небольшой температуры, градусов 110-120, в принципе, должно хватить. И вот, вот этот вот инжир с сыром.
Угу.
Еще лучше, конечно, если вы бурату найдете. Бурату сейчас в Москве тоже можно найти, это совсем такой мягкий белый сыр. И вот вы это все ставите в духовку, ну, естественно, на пергаментной бумаге. Угу. Несколько вот таких вот инжирин, да. Вы ставите туда на несколько минут. Значит, несколько минут, я понимаю, что такая немножко расплывчатая категория, вы должны смотреть, когда вот этот вот сыр начнет плавиться. Вот как только он потек, вы инжир вынимаете. Ну, сервировать, господи, я думаю, что вы в этой части тоже все-таки понимаете, ну, какой-нибудь листик зеленый там подложить, как-то, чтобы было красиво, да? Но важный еще такой вот есть нюанс. Сверху уже на этот вот растекшийся слегка сыр несколько буквально капелек либо жидкого меда, либо бальзамического уксуса. Вот так вот, понимаете? Инжир сам по себе сладок. Потом идет слой такого солоноватого, умеренно сыра, и сверху еще вот такая вот сладость. Что? Вообще, Катя, я, в общем, только что вашему мужу сдал лучший в мире рецепт. Ликуйте вообще. Давайте.
Я буду давайте ликовать, ликовать, когда он с ним справится. Нет, круто.
Катя, вообще, на самом деле, с этим рецептом, на самом деле, я думаю, справится любой любящий муж. Муж вас, я знаю, любит. Желаю вам и в дальнейшем, собственно, таких же самых чувств. На самом деле, рецепт совершенно замечательный. Ребят, вы тоже, кто нас сейчас слушает, вот это все запомните, пожалуйста. Ничего ведь сложного нет. Инжир, миндальный орешек, можно без него, в принципе, и белый сыр.
И духовка.
Духовка 110-120 градусов. И немножко сверху меда, либо бальзамического вот этого вот соуса. Ой, ладно. Слушайте, давайте сейчас какую-нибудь экзотики музыкальной послушаем.
Это же красивая песня какая-то будет.
Она не только красивая, она настолько невероятная вообще, что вы сейчас тоже заслушаете, скажите. Живет в Конго такой человек Канда Бонго Мэн. Замечательный исполнитель, на самом деле суперзвезда. У него больше 100 миллионов пластинок по Африке продано. Давайте еще мы приобщимся к его прекрасной музыке.
Some
радости жизни. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радости жизни.
Здравствуйте. Третья часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым традиционно посвящена обзору наиболее, как нам кажется, интересных событий газеты «Комсомольская правда» за минувшие дни. Ну, мы же, кстати, специально отбираем такие сюжеты, которые все-таки соответствовали бы немножко названию «Радости жизни». Мы умышленно обходим стороной всякие там конфликты,
невзгоды,
войны,
и
тяготы, лишения и так далее. И, в общем, выясняется, что в остальном, если вот все это отбросить, а это примерно первая часть нашей газеты, вот, то дальше, в общем-то, жизнь прекрасна, и можно действительно порадоваться жизни. Можно порадоваться, например, за Яну Шурыгину, которая постепенно превращается
опять?
В... Опять. Ну, мы очень быстро, мы коротко.
Хорошо.
Короче, в общем, ситуация с ней такая. Девушка сейчас на распутье. Теперь, после всех этих вот конфликтов и скандалов, пришла пора выбирать жизненный путь. И вот представьте себе, Катя, я вас поздравляю. Кем хочет стать?
Я знаю, она хочет Шурыгин, журфака, осчастливить своим
присутствием.
Да.
Хорошо, что моя малютка-дочка уже довольно давно окончила журфак, что она не пересечется с этой удивительной девушкой. Ну, в общем, интересная на самом деле публикация, потому что мы заодно вспоминаем, кто из таких вот звезд однодневок еще засветился, как сложилась их судьба, кому тут причисляем. Помните, Света из Иваново, это да. Которая, ну, Света Курицына, которая прославилась фразой «Мы стали более лучше одеваться», да, по-моему. Вот она же потом работала на телевидении.
У нее карьера-то как стремительно складывалась. Ее взяли на НТВ.
Страшно стремительно.
У нее была авторская программа.
Да.
Потом ее брали на различные шоу. Я помню, она с вышки прыгала. Вот, вот. Очень переживала. А потом она пропала.
Вот, потом она пропала. Ну, в общем, выясняется, что она жива-здорова, тем не менее. Ну, ладно. Нормально все у меня, сказала она по телефону. Работаю корреспондентом. Марго еще была такая, помните, девушка в программе «За стеклом». Вообще, вот интересно, кто-нибудь помнит сейчас программу «За стеклом»?
Такая.
Помните, да?
Ну, да.
Но на самом деле, если разобраться, то это ведь, пожалуй, это, скажем так, предтеча, если так можно сказать, реальти программы, как называется сейчас, «Дом», да?
«Два».
А впоследствии «Дом-2». Ну, сначала «Дом» был просто. «Дом-2». Кстати, интересная деталь у меня, вы знаете, на самом деле, когда я переезжал с одной квартиры на другую, у меня в записной книжке вот в телефоне так и осталось. Значит, «Дом» — это вот моя новая... новое мое жилье, и «Дом-2», который, значит, тот, откуда я съехал, потому что приходится туда периодически звонить, узнавать, не прислали какая-нибудь повестка. Вот, значит, вот Марго «За стеклом», она на самом деле была чертовски популярна. Вот, после окончания проекта вышла замуж, кстати, за участника тоже программы «За стекло» Максима Косымова, не знаю даже, кто такой, сейчас руководит, интересно тоже, скачок от «За стеклом» к руководству фольклорно-этностудией.
О, какая жизнь
покидала. Своё участие в проекте «За стеклом» называет ошибкой. «Солнце из дома 2». Вот тут надо почитать, потому что, честно говоря, совершенно не помню.
Так, девочки, не переживайте, вас мало кто помнит.
Вот мало кто помнит,
ну, правда,
поэтому все нормально. В общем, ладно, все, проехали, значит, этих девочек. Тем более, что девочек у нас, на самом деле, еще сегодня хватает. Вот, например, одна из них. Вот моя ровесница.
Ой, так это же девочка-то.
Шерон Стоун, да?
Она же на минуточку уже не юна.
59 лет девушки, я же говорю, моя ровесница. Вот. Тут вы тоже должны удивиться, сказать, как, вам 59 лет?
Да, Леонид? Я удивлена.
Никогда бы не сказала, да. Вот. В общем, на самом деле мы с Шерон Стоун действительно выглядим настолько ошеломляюще хорошо, что никто нам наших лет не дает. Вот буквально за пару дней до этого мы опубликовали ее фотографию, скажем так, на одном из светских мероприятий. Она всех потрясла своим бюстом, как было написано. Но на самом деле фотография вполне пристойная, но просто видно, ну, глубоко декольтированное, со вкусом подобранное платье. Ну, вы, наверное, видели эту фотографию, Катя,
видела,
да?
Видела.
Вот. Где просто видно, насколько хороша, естественно, Шерон Стоун. Вот там видно, что если там где-то, может быть, пластический скальпель хирурга, или как сейчас, лазер, наверное, хирурга, где-то там и вмешался.
Скальпель еще пока.
То деликатно. Господи, женщина прекрасна своей абсолютно естественной красотой. А вспомнили-то, собственно, мы о ней почему. 25 лет фильму Какому коте?
Основной инстинкт.
Ну, наверное, как ни крути, все-таки это ее главная роль, пожалуй, в кино, да. Кстати, роль, я считаю, выдающаяся.
Вот кто-нибудь хотя бы помнит, как звали героиню главного инстинкта, основного инстинкта?
Не знаю.
Шерон Стоу помнит все.
Так.
Фильм помнит. Как ее звали?
Я даже режиссера помню, как зовут. Поль Верховен. И, кстати говоря, с Полем Верховеном Стас Тыркин делал интервью, и вот оно недавно было опубликовано у нас в «Толстушке» как раз вот на этой неделе. Вот прекрасное интервью, очень, что называется, в тему, с очень хорошими фотографиями. У нас вот есть вот Майкл Дуглас и Шерон Стоун тогда и сейчас. Ну, надо сказать, что Майкл Дуглас, конечно, он и тогда уже был старше, на самом деле, существенно, чем она. Лет на сколько там, получается, на 15 примерно, да?
Ну, а сколько тогда им было лет? А?
Вот смотрите, тогда ему было 47, а ей 33. На 14 лет, да, разница у них. Вот. Но он по, по замыслу и должен
всё-таки.
Был. Он должен был быть старше, как бы там. Вот. Ну, он выглядит, конечно, уже, так сказать, ну, знаете, в 72 года, как ни крути, для мужчины это, ну, серьёзный возраст.
Еще была,
да.
Была
и он ее победил, эту онкологию. Молодец, кстати, чудо-богатырь. Вот. И Шерон Стоун, ну, вот она по-прежнему действительно прекрасна.
Она
вот это дает надежду, по-моему, основной массе женщин на то, что все-таки без всякой дурацкой пластики, без хирургии
можно жить и красиво. Ну, как она без дурацкой пластики? Ну,
я не знаю, Кать, а давайте, вот позвольте, я буду верить в то, что вот Шерон Стоун обходится без дурацкой пластической хирургии. Мне хочется в это верить, и я в это верить буду.
Давайте так, если незаметно, значит, мы не верим. Если это видно...
Ну, давайте. Ой, а ведь по многим... Ой, как видно.
У некоторых видно.
Кошмар.
А между прочим, я мучаюсь все-таки радости жизни, хотя, с другой стороны, кому-то может и радость. Алена Апина новый клип снимает.
Ой, еще один.
Такой же, видимо.
То есть, ну там...
Инстаграм, фотография, она не одна.
Ой, господи, Катя, откуда у вас вот еще? Зачем вы это все мне рассказываете? Откуда вы знаете все это? Хотя, понимаю, работа такая, журналистика, это же профессия смелых и любознательных, да, вообще, да?
Да.
Ладно, слушайте, а вот теперь, на самом деле, вот история, вот как ни странно, вот она почему-то прошла, ну, относительно мало замеченной на фоне наших других публикаций, а у меня, честно говоря, эта история выжила такую, знаете, скупую мужскую слезу, вот честно вам говорю. Знаете, смотрите, какая ситуация. Вот есть девочка, да, и девочке кажется, что она страшненькая, она некрасивая, мама ее об этом знает, она понимает, чем терзается ее малютка-дочь, да. Девочка даже пишет об этом какие-то там сообщения где-то в соцсетях, вот. И мама решается на такой, ну, вот с моей точки зрения, это может быть шаг отчаяния или не знаю чего. Ну, я с таким прежде не сталкивался. Она в одном из сообществ фотографических размещает такой текст. «Моей дочери 10 лет, и она считает себя совершенно некрасивой. Может быть, найдется фотограф, кто согласится с ней поработать и показать, что она симпатичная». Ну, понимаете, обычно, когда вот видишь в сети такое сообщение, наверное, думаешь, да, ну там что-то, наверное, совсем уж запредельное, девчонка страшила какая-то и так далее. Вот, заплатить за эту съемку мама не в состоянии, ну, они не очень хорошо обеспеченная семья такая. Вот.
Они из глубинки, насколько
они,
я знаю.
Они из глубинки, да, вот, и... Находится все-таки одна девушка-фотограф, Лена Коплевская. Запомним, на самом деле, это имя, потому что действительно эта женщина, ну, вот, с моей точки зрения, сделала, ну, большое дело. Вот. Лена Коплевская, она решается встретиться с этой вот девочкой и видит, что на самом деле это совершенно идеальный объект. Плохое слово «объект». Она видит, что... Она сразу понимает, что ей хочется эту девочку фотографировать. Вот Лена Коплевская говорит, она была очень напуганная, дерганная, очень закомплексованная и очень-очень красивая. Я сразу увидел в ней этот образ, известный по всем картинам. Это был образ Симонетты Веспуччи. Ну, разумеется, все наши радиослушатели прекрасно знают, что Симонетта Веспуччи – это такая была наипервейшая красавица эпохи Ренессанса флорентийского. Она была, на самом деле, моделью для... очень многих известных художников, для Боттичелли, в частности, в том числе, вот она запечатлена на знаменитой картине «Рождение Венеры», понимаете? И вот Лена Коплевская, фотограф, разглядела в девочке вот эту самую красоту и устроила ей длинную-длинную фотосессию, понимаешь? Они делали какие-то тематические снимки, они делали красивые серии фотографические. И девочка, вот чудо, понимаете, она действительно поверила в себя. Она увидела себя глазами другого человека, она поняла, насколько она красива. И вот совсем уж совершила чудо. Она сама начала выкладывать эти фотографии у себя
в сети.
А как нашли вообще всю эту историю?
Я вот я не знаю. Вот Зина Лобанова, это девушка прекрасная, на самом деле, сама очень такая душевная, трогательная. Как она нашла, не знаю, может быть, мы ей позвоним, в следующий раз спросим, как она до этого докопалась. Ну, Кать, ну, история, по-моему, прекрасная
она
совершенно.
Она мне так понравилась, я видела эти фотографии, ведь они были сделаны на протяжении определенного времени, да?
В общем, волшебная какая-то идея, правда? Ну, в общем, давайте тоже, кто может, уронить какую-нибудь там скупую мужскую или добрую женскую слезу над этой историей. А нам что-то захотелось сказать и послушать что-нибудь веселенького. Вот тут есть песенка Том Петти, называется «The Big Weekend», «Большой уикенд». Он у нас как раз впереди, да?
Да.
Вот под эту веселую музыку мы и переходим к четвертой части нашей программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым.
Far to see them, gonna track them down. They live in a brick house, painted white and brown. Left a tip for the maid, and I packed up my guitar. Dropped my key on the counter, rented a car. Gonna hook up with them later and go hit the bar. I need a big weekend. Kick up the dust. Yeah, big weekend. If you don't run, you rust. Well, I may shake your hand, but I won't know your name. The joke in your language don't come out the same. There's times when I'm down and there's nothing to blame. I need a big weekend. Kick out the dust. Yeah, big weekend. If you don't run, you rust.
Радости жизни. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радости жизни.
Здравствуйте. Вот она, наконец, четвертая часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Ну, не то чтобы наконец, то есть я не подумаю, что рад тому, что мы сейчас с Катей Шевцовой выскочим из эфира. Ну, тема-то вот просто у нас более интересная. Ну-ка, Катя, расскажите.
Расскажу. Новость появилась.
Заметьте, Катю эта новость волновала больше, чем меня. Почему? Ну, давайте.
Да, я ее попыталась разузнать у московских чиновников. Поступило предложение вернуть в отрезвитель в Москву. Вообще, насколько я знаю, Евгений Брюн, главный нарколог страны, он предлагал вернуть в города, где будут проводить чемпионат мира по футболу.
Ну, некая логика в этом есть. Вот. Где о спорт ты... Что, трезвость, да? Или как-то?
Ну, бывают иногда, да, загулы в такие праздники. Вот, и наши московские чиновники тоже, естественно, озадачились этим в рамках нашего славного города.
Так.
Вот, на полном серьезе был круглый стол в Мосгордуме, где обсуждали, что, как и будет. Так. Насколько я понимаю, это будут государственно-частные предприятия.
Прекрасно. Звучит совершенно сногсшибательно. То есть смешанный капитал такой,
смешанный капитал. Отлично, насколько я поняла... Это будет для, так скажем, людей, которые туда попадают, не бесплатное мероприятие.
Так, стоп, секундочку. Значит, эти вытрезвители предполагается открыть на время проведения чемпионата?
Нет, навсегда.
Или
открыть
просто в
сейчас,
города?
И все, да. И пусть работают.
То есть уже, да, уже если где люди начали пить по поводу футбола, то они с годами будут продолжать это делать. Логика, видимо, такая, да?
Да, когда я задала вопрос товарищу Платонову из Мосгордумы насчет того, платно или бесплатно, он говорит, ну, в советское же время тоже за это брали деньги. Тут я растерялась, потому что я не помню, могу сказать искренне, как это было в советское время.
Катя, я скажу так, в то героическое время, как говорил товарищ Бендер, я был крайне мал, я был дитя. Я тоже не помню, как это происходило. Так.
То есть тогда денег, действительно... ну, не знаю, он сказал, брали вроде, но, может, там что-то вы считывали из зарплаты?
Я насколько знаю, там были на самом деле меры еще похуже, чем взять деньги, тебе писали на работу. Собственно, а вот, видимо, там уже у тебя могли из зарплаты сделать какой-то вычет.
Да,
удержать, да-да-да. И ты таким образом становился не только плохим работником, но еще и злостным посетителем вытрезвителей, да?
Ну, получается так.
Слушай, я не знаю вообще, как это все будет. Вот у меня почему-то... Какой фильм у вас в первую очередь приходит в голову при воспоминании о вытрезвителях?
Ну, я не знаю, почему у меня «Осенний марафон» пришел в голову.
Так я знаю, почему.
Там
у меня
был
тоже,
вытрезвитель.
Вот. Там не было самого вытрезвителя как такового. Вот именно.
Но только... тема...
Нет, ну, там было, скажем так, там было вот ресепшн, выражаясь современным языком, ресепшн вытрезвителя. Помните, когда Олег Басилашвили говорил, что вот он пришел за своим другом?
Точно.
Вот, да-да-да. Вот.
Точно.
Но сам вытрезвитель не был,
не фигурировать.
Не был показан. Да. Но вот на самом деле сама вот эта вот идея попадания в вытрезвитель в «Осеннем марафоне», по-моему, отражена, ну, совершенно блистательно, да? Учитывая, что это все доведено до абсурда, попал туда на самом деле не герой Леонова,
а иностранец. Как его звали,
а? Хороший вопрос.
Вот я забыла.
Сейчас вспомним, да-да-да, вот. Но Нурберт Кухенке, это был человек, который
артист.
Его исполнял, на самом деле, журналист. Это, между прочим, был немецкий журналист, который играл датского профессора, если помните, да? Как его звали? Ну, не помню, сейчас вспомню. Вот. Вот эта вот атмосфера попадания в отрезвитель, вот самого этого абсурда, по-моему, в «Осеннем марафоне» отражена совершенно блистательно. И там, помните, когда вот уже вот этот вот профессор вышел оттуда... Он в самый неподходящий момент, я помню, он звонит герою Басилашвили и говорит: «Андрей, как называется место, где я был? Трезвиватель?»
Да-да-да.
Это совершенно потрясающе, да? Вот. Ну, то есть, смотрите, значит, опыт общения с иностранными гостями столицы, стало быть, у наших вытрезвителей уже есть. Теперь мы их увидим там в гораздо большем количестве, судя по всему, причем накачанных пивом, футбольными темами и так далее, да?
Ну, как я поняла, на самом деле я спросила, от чего такая идея возникла, мне объяснили, что люди, которые выпивают, когда приезжают врачи скорой помощи, бывают неадекватные. Нападают, буянят и так далее. Иногда привозят их в больницу, они там начинают, значит, бить медперсонал, да, и, соответственно, вести себя по-хулигански. Поэтому нужно какое-то специальное место, где с ними будут уже работать специалисты.
Так, вот тут же, на самом деле, приходит сразу в голову вот небезызвестная история о том, что, например, вот в Армении и в Грузии нет вытрезвителей совершенно, да? Ну, слышали, наверное, об этом, да? Это еще в советское время, когда у нас
не
в
было.
России вытрезвители были, там вытрезвителей не было. И это при том, что, как вы знаете, с потреблением алкоголя там обстояло, прям скажем, посерьезнее, пожалуй,
хорошо,
на самом деле, чем в России. То есть вино там это было всегда в почете, ну, в Грузии, в частности, да?
Да.
В Армении более крепкие напитки. Вот люди пили много, увлеченно, но вытрезвители почему-то не попадали. В чем, собственно, здесь какая вот проблема? Почему именно у нас есть потребность в такого рода заведениях? Я, например, не очень понимаю.
Я думаю, что у нас есть проблема все-таки с этим. Люди ведут себя некрасиво и как-то, может быть...
Ну, вообще, на самом деле, я тут вижу какую-то, знаете...
Хотя тоже теоретически даже не знаю, не могу объяснить.
Вот не знаю тоже. Тут никакой широтой русской души это не объяснишь, тем более, что тут вообще важный момент. Это все создается не в связи с каким-то там ухудшением уровня потребления алкоголя в России, а именно навстречу чемпионату мира, что называется, правда?
Но ведь смотрите, логика в этом есть. Какая? Чтобы сейчас именно запустить отрезвители.
Почему немножко сейчас? Потренироваться, да?
У нас же летом будет такая большая тренировка перед чемпионатом мира по футболу.
Наверняка, да.
У нас же этот Кубок Конфедерации, так это называется? Ага. Мы же в июле встречаем.
Есть такой, с моей точки зрения, совершенно бессмысленный турнир. Ну, ладно.
Это... Вот, ну, неважно. Главное, что у нас будут, может быть, какие-то определенные там количество иностранных туристов. Может, хотят сейчас попробовать, посмотреть, как все это будет работать. Может быть, это я предполагаю. Они еще пока только обсуждать будут.
Так. Ну, я надеюсь, что все-таки, когда они придут к какому-то такому правильному решению, потому что, честно говоря, мне эта затея не очень нравится, а вам?
Я пока не могу понять вообще, как это все будет работать. Нет, мне нравится. Меня смущает тот факт, что платная будет это услуга, что ли, я не знаю, процедура.
Ну нет, ну а как я быть бесплатно, извините, такие средства потрачены будут на
организацию. Так вот, а как с людей будут брать деньги?
Через вычеты из зарплаты, как и прежде
кусты брали. А если человек не работает, если он, я не знаю, неадекватен?
А исправительные работы?
Тоже вариант.
Тоже вариант. То есть раньше-то просто вышел из отрезвителя, повеселел,
граждане, алкоголики, тунеядцы.
Точно, точно. Вот, кстати, да.
В классическом проявлении.
Напомнил, да, вот где уж точно красиво отражен процесс пребывания в отрезвителе и его последствия. Как раз замечательный тоже фильм, где, собственно, Шурик у нас там руководит процессом исправления провинившегося. Вот так. Дальше. Еще на самом деле есть ведь у Шукшина прекрасный рассказ. И по нему снят, кстати, фильм, а поутру они проснулись. Так ведь, да?
Я его плохо знаю, но ведь очень на самом деле давно тоже. Смотрела.
Тут ведь вот там как раз вот действительно все мастерски обойдена тема воспитательного значения в отрезвителе, а показано море страстей, которое разыгрывается в этом вот исправительном, скажем так, учреждении. Люди вот действительно, которые алкоголики, казалось бы, спившиеся, а какие глубокие мысли они высказывают, а? С какими интересными идеями они там выступают, как они общаются друг с другом. В общем, не знаю, Катя, если мы сейчас с вами и дальше будем в таком же позитивном ключе рассуждать о людях, которые попадают в отрезвители, нас, во-первых, могут обвинить в пропаганде нездорового образа жизни, а во-вторых, заподозрить, что вот лично я, например, с удовольствием бы в таком заведении побывал. Нет, товарищи,
предупреждаю. В качестве кого?
Вот в том-то и нет. В качестве никого я там не хотел бы побывать. Ни в качестве журналиста, ни в качестве потерпевшего, ни в качестве, как сказать, там, пациента, наверное, нет. В отрезвитель, я считаю, это зло. Первичное зло все-таки это, конечно же, алкоголь. Будем сдержаны, умеренны, активны, любить спорт без излишних возлияний, и тогда в нашей жизни все будет хорошо.
Вообще сегодня пятница. Сегодня можно себе позволить расслабиться, но тоже в рамках разумного, чтобы завтра было настроение хорошее.
Ребят, пока еще отрезвители у нас не открылись, давайте немножко себе позволим расслабиться. Я даже песенку под это дело подобрал. Петр Лещенко, человек, который жил в эпоху до отрезвителей, и любил иногда себе кое-что позволить, очень романтично умел об этом петь. Слушаем. Прощаемся с вами примерно на неделю. Да не примерно, а ровно на неделю, Кать, да?
Да.
Тему же новую мы еще придумаем для нашего общения.
Мы же уже в апреле встретимся, получается.
Получается, да. Ребят, то есть 1 апреля мы с вами проскочили. Если кто-то заметил какой-нибудь прикол в нашей сегодняшней программе, это все неправильно. Мы сегодня, кстати, не шутили. Мы были предельно серьезны. Потому что программа называется не «Шутки», а «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Пока.
До свидания.
На столе бутылки, рюмочки. Эй, хозяюшка, вина налей. Выпьем мы рюмку сладкой водки, сердцу станет веселее. Выпьем мы рюмку водки за веселье, разогреет кровь она. Пусть приходит завтра к нам похмелье, выпьем рюмочку до дна. Пусть за веселой песней от заботы отдыхает голова. Стало бы охоты, выпьем рюмку, все на свете трынь трава. Пусть за веселой песней от заботы отдыхает голова. Стало бы охоты, выпьем рюмку, все на свете трынь трава.
радости жизни.